Но и после этого доимки не только не были заплачены, но и еще умножились. Коллегия экономии послала офицеров для взыскивания доимок, но до конца 1739 года доимка все еще не была заплачена. На Савино-Старожевском монастыре оставалось доимки 20 415 рублей. Председатель коллегии экономии оканчивал свое донесение об этом так. «Приказные истряпчие тех монастырей, хотя и содержатся скованы под караулом, то, чью они власти, то задержание ни во что вменяют». Что касается расходов, то в 1734 году на содержание двора выходило 260 тысяч рублей, на содержание императорской конюшни – 100 тысяч, в комнату принцессы Анны Леопольдовны – 6 тысяч, пенсии вдовствующей марграфине Бранденбургской Марии Доротеи, сестре покойного герцога Курлянского, мужа императрицы – 10 тысяч, пенсии вдовствующей герцогине Саксен-Мейнингской Елизавете Софии, свекрови императрицы – 10 тысяч. Пенсии другой сестре покойного герцога Курлянского, герцогине Елеоноре Брауншвейг-Бевернской – 12 тысяч. Пенсии вдовствующей княгине Амалии Луизе – 10 тысяч. Царю грузинскому Вахтангу Леоновичу и брату его царевичу Симеону – 29 111. В коллегию иностранных дел на министерские, курьерские и калмыцкие дачи – 102 200. В две академии – наук и адмиралтейскую – 47 371. В медицинскую канцелярию – 16 006. В адмиралтейство – 1 200 000. В артиллерию – 370 000. Лейб-гвардии на 4 полка – 402 112. Лейб-гвардии на Московской – отставной батальон – 13 176. На Мекленбургский корпус – 13 249. На полки низового корпуса, которые на подушный сбор не положены – 422 520. На содержание полевых драгунских 6 полков – 175 557, нерегулярному войску 141 525. Кабинет министрам, сенаторам, коллежским президентам, членам и прокурорам 96 082. Приказным и нижним служителям 153 688. На расходы по учреждениям 17 072. Канцелярским, таможенным да портовым служителям и обер-директору 14 332. В московской полиции в 5 комиссиях членам, офицерам и приказным служителям 9 748. Служащим в провинциях 36 525. Геодезистам и школьным учителям 4 500. В губерниях и провинциях на канцелярские расходы и на прогоны – 14 465. Арестантам и ссыльным кормовых – 1746. В Ревельской губернии, Выборгской провинции и в Нарве с привозной заморской соли, которая отсылается в соляную контору, в скобках знак вопроса – 14 792. Ружникам, придворным, протодиакону, уставщику и певчим, жалование нищим и на отопление богоделен – 41 876. На пенсионные – дачи – 38 096. На строение – 256 813. Сумма – 4 040 570. Сюда должно прибавить 3 767 тысяч 15 рублей подушного сбора, шедшего на армию. Прибегали к разным средствам уменьшения расходов и увеличения доходов. В 1732 году Сенат подал императрице доношение. В 1730 и 1731 годах фельдмаршал Миних доносил, что работы по Ладожскому каналу счастливо окончены, и требовал наложения на проходящие этим каналом суда и плоты пошлин, объявляя, что пошлин с судов и кабаков будет достаточно для произведения всех остальных работ, равно как для содержания канала и выкладки берегов его диким камнем. Но потом, в прошлом же 1731 году, потребовал на достройку шлюзов 50 тысяч рублей, объявляя опять, что этими деньгами и пошлинами исправятся все доделки по каналу, почему и отпущены ему требуемые 50 тысяч рублей. Но в нынешнем, 1732 году, фельдмаршал представил новое требование – 110 тысяч рублей на ту же достройку канала. Отпущено 50 тысяч, а остальных 60 тысяч не отпущено по неимению денег. «Понеже, — писал Сенат, — тем каналом уже другой год всякие суда со всякими припасами проходят свободно, и такой нужды, чтоб какие вдруг многие работы великим коштом исправлять, быть не рассуждается. Того ради не соизволите ли, ваше императорское величество, повелеть то канальное дело за неимением ныне денежной казны оканчивать по прежним его генерал-фельдмаршала представлением на одни только сборные при канале пошлинные и прибыльные деньги, и сверх того придать еще ладожские таможенные кабацкие доходы, которых имеет быть на год больше 40 тысяч рублей». При этом Сенат приложил ведомость, из которой оказывалось, что канал с 1718 года стоил казне 2 459 900 рублей. На доношение Сената императрица отвечала приказанием отпустить 60 тысяч рублей и впредь отпуска из доимочных денег, сколько когда будет востребовано фельдмаршалом. В самом начале 1735 года императрица отдала кабинет министрам поданный ей проект и для его обсуждения приказала в кабинете быть собранию из особ, назначенных ею самою. В проекте говорилось. Первое. В государстве много иноверных народов, называемых ясачными. Прежде они платили деньгами и звериными кожами, но когда установлена подушная подать, то на эти народы неосмотрительно наложено подать именно 110 копеек. А так как эти народы поселены на самых лучших местах, в хлебе и скоте имеют большое довольство, притом звериные, рыбные ловли и пчеловодство, многие из них и торгуют, то эта подать для них безмерно легка. Тогда как в других государствах везде иноверцы более податей платят, нежели природные единоверцы. Поэтому надобно положить на них еще прибавочную подать умеренную, со всякой души по 150 копеек на год, и так как их около полумиллиона, то прибавочной суммы будет 1200 и больше. Второе. Из бесхлебных мест выбежали многие крестьяне, так что в некоторых местах только половина против генеральной переписи осталась, а кое-где и меньше, снять хлеб стало некому, подати за беглецов принуждены платить оставшиеся. Когда же до того дойдет, что они, распродав подати скот свой и последний хлеб, придут в нищету, тогда принуждены и они, оставя домы, или скитаться по миру, или сбежать в дальние места, отчего во многих местах быть голоду и пустоте. Большая часть беглецов умещается внутри государства там, где хлебные и свободные места, особливо в ясачных русских волостях, также в слободах, называемых старых служб, то есть в солдатских, казачьих, пушкарских, затинщических, рейторских, стрелецких и бывших засечных лесных сторожей, ибо многие из этих служилых людей поселены в низовых и заводских городах в лучших местах. Помянутые старых служб, также и ясачные крестьяне других податей не платят, и работ не работают, кроме что платят на полки, и затем живут, как ясачные крестьяне, сами по себе, по своей воле, и это их своевольство приносит государству немалый вред и делает из их земель пристанище беглецам по причине доброты земель, на которые навозу не кладут, и потому земледельцам только половина труда, а там, откуда бегут, приходится по полтора и по 2 рубли на каждую душу. И надобно уравнением податей пресечь бегство. надобно ясачным властям ревизию сделать, приемщиков наказывать и сверх того за то, что принимали прибавить к подушному окладу в год по 10 копеек для страха впредь. Третье. Завести магазины и наполнять их при дешевых ценах, а в голод продавать по умеренным ценам. Четвертое. По нынешним хлебным недородам весьма нужно уменьшить в государстве винокуренные заводы, особенно во внутренних и малохлебных местах – Новгородской, Московской, Нижегородской, Смоленской губерниях. Видим, что уже во многих местах доходит до самого голода. Однако вместо того, чтобы тот хлеб мог идти на пропитание оскуделому и голодному народу, употребляем его в отраву человеческую – вино – для прибытка нескольких частных лиц. На кабаки же вино подряжать из Малороссии и из Польши. Пятое. Учредить особую контору и подчинить ее сенату. Она должна знать, где есть хлебные и бесхлебные места, по какой цене в котором месяце бывает в губерниях во всех городах какой хлеб в продаже, знать положение, расстояние мест и течение рек. Контора эта также должна заботиться о пресечении побегов. Князь Александр Борисович Куракин подал мнение, что надобно сравнить прежние ясачные подати с нынешним окладом. Если можно будет наложить, то лучше хлебом, который пойдет на войско. Но главное, что при сборе подушного оклада и этого хлеба не обижали иноверцев и не брали с них взяток. Слышно, что эти народы от воевод, всяких посыльщиков и приказных людей терпят разорение. Куракин указал, что беглые живут также на фабриках и заводах, особенно в Сибири. Там у медных и железных заводов населены немалые слободы беглыми крестьянами. Надобно эти слободы освидетельствовать и с владельцев взыскать за беглых в пользу помещиков. Утверждая необходимость общей ревизии, Куракин замечал, что особой конторы, указанной в проекте, не нужно. Все это дело надобно поручить одному из сенаторов. По мнению графа Михаила Гавриловича Головкина, сенат должен был стараться приводить иноверцев в христианскую веру и тем их обуздать. На остающихся в прежней вере ясак прибавить, а принявших христианство уравнять с русскими. В сенате известно, что в Польше, поблизости от границ, многие шляхтичи в своих землях публикуют с барабанным боем, чтобы русские шли к ним в подданство, и обещают им многие облегчения, также и в русские города посылают шпионов и подговаривают многих к себе, особенно из Смоленской губернии, которая за хлебным недородом многих лет пришла в великую скудность и разорение. Видя их ласковый привет, множество идут за границу и селятся, получая льготы на большое число лет. Поэтому надобно послать туда значительное войско и велеть не только беглецов возвратить, но и польских подданных забрав перевести на царицынскую линию, а по границе лежащие места перед другими уездами надобно облегчить в подушном окладе, дабы жители их не имели охоты бежать за границу. Из челобитных смоленской шляхты можно видеть, в каком худом состоянии эта губерния ныне находится – особенно когда на прошлый 1734 год правили вдруг за обе половины года и оттого почти всех в Польшу разогнали. Где земля хотя и плодоносная, а крестьянство в добром охранении не будет, там и хорошая земля не удержит, бегут туда, где бы хотя несколько времени могли пожить в покое. Соглашаясь на учреждение хлебных магазинов, Головкин замечал относительно винокуренных заводов. Если губернаторы увидят, что урожай хорош, то могут дать позволение хлеб на вино тратить, ибо когда цены на хлеб будут очень низки, то крестьянство не может исправиться в платеже подушного оклада, и потому надобно устанавливать цены хлебу умеренные. Также не должно запрещать винокурение в тех местах, из которых неудобно провозить хлеб за неимением судоходных рек. Если губернатор усмотрит, что хлеб родился худо, то надобно ему ограничить винокурение наполовину, а в случае великой нужды и вовсе прекратить. Волынский в своем мнении указал, что по реке Самаре живут многие тысячи беглых. Уменьшение винокуренных заводов признал делом самым нужным. Если взять две равные меры хлеба и из одной пересидеть вино и передвоить, а другую половину перепечь в хлебы, то на всякую чарку придется по целому хлебу такому, что человек доволен им будет 4 дня. Сколько ж пьяница-тунеядец таких хлебов в один день чарками проглотит, и у скольких человек на тот день пищи отнимет? Содержатели винокуренных заводов отнимают пропитание у подлого народа излишними наддачами в хлебных ценах. А если б не они, то, конечно, не было бы в государстве такой скудости. Того ради, по моему слабому мнению, по истинной совести доношу, что всеконечно в малохлебных местах винокуренные заводы разорить надобно, невзирая на то, что народным вредителям, одним только заводчикам и откупщикам и протекторам их, будет из того некоторый убыток, однако ж вместо того во многих местах целому бедному народу в пропитании будет великая польза, как о том всяк совестный и добрый христианин легко рассудить может. Если скажут, что люди на винокуренных заводах добывают себе хлеб, то на это возражение. Эти люди были бы земледельцы. А теперь летают из места в место в легких работах и сами едят хлеб из чужих рук, как мыши. А в государстве нашем лучшим из всех сокровищ хлеб почитать нужно. И когда земледелец отвыкает от пашни, то уже никогда снова земледельцем не сделается. По мнению Черкасского и Остермана, по 40 копеек на ясачных прибавить можно было бы, потому что и теперь не меньше того с них сходит, если не больше. Ежегодно выбираются у них старосты и выборные, которые сверх подушного оклада сбирают немалую сумму денег под названием «мирского сбора», из которого расходуют на подводы, дрова, бумагу, свечи, и с той же суммы сами старосты довольствуются и даже обогащаются. Приказчикам и воеводам немалые дачи производят, а приказчики и воеводы об уменьшении сборов не стараются, ибо чем больше старосты собирают, тем больше им дают. Поэтому надобно определить, кому такие мирские сборы и расходы свидетельствовать и назначать, поскольку в котором селе сбирать, на какие необходимые расходы и поскольку их употреблять. Через это излишние мирские сборы, которые прежде шли в частное пользование, обращены будут в государственное пользование. Чтоб не принимали беглых, вместо пожилых денег позволить помещикам брать земли, где поселены их беглые. Этот способ больше всяких штрафов устрашит, ибо крестьяне из своих дач не хотят потерять ни малейшей части земли, хотя бы оставалось у них еще слишком много. Они готовы умереть за малейшую часть земли, когда дело идет о том, чтоб чужое себе присвоить или из своего не уступить, что по спорным о земле делам видно. Против винокуренных заводов оба кабинет министра привели еще то, что около Москвы и других значительных городов на них тратится множество лесов, где уж и так лесов становится мало, и цены на дрова возвысились, а по положению нашего государства, по великой стуже дрова нужны не менее хлеба. Винокуренные заводы надобно уничтожить в Московской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской губерниях и оставить их в Малороссии и в тех великороссийских областях, откуда отпуска хлеба водою не бывает. Помещикам можно позволить в деревнях курить вино, но только для своих нужд. Главный вопрос у ясачных решил обер-прокурор Анисим Маслов, представив ведомости, что иноверцы платят теперь гораздо больше, чем платили прежде, и такого числа их нет, как написано в представлении, именно. По справке явилось меньше половины, и через прибавку подати можно получить только 80 тысяч рублей. Но из-за таких небольших денег не стоит подвергаться опасности, что ясачные разбегутся к чужим народам.